В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы обсуждаем ситуацию на Северном Кавказе. Арест мэра Махачкалы Саида Амирова. Означает ли он поворот в политике Владимира Путина на Северном Кавказе? И сегодня в нашей студии сейчас наш гость Денис Соколов, руководитель Центра социально-экономических исследований «РАМКОМ». Я напомню, телефон прямого эфира – для наших слушателей 8 800 222 12. Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире. Ну, а пока мы обозначим, собственно, главную нашу тему, что произошло в Махачкале в Дагестане несколько дней назад. Мэр Махачкалы, господин Амиров, был арестован, причем это была такая достаточно впечатляющая операция с использованием бронетехники и даже вертолета, на котором его вывозили из Махачкалы. Обвинен он сегодня. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела об убийстве сотрудника Следственного комитета Арсена Гаджибекова. Инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 295 Уголовного кодекса РСФСР, посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, в том числе организации и пособничества, и статья 222 УК РСФСР, незаконный оборот оружия. И вот, как полагает следствие, заказчиком убийства Гаджибекова является многолетний мэр Махачкалы Саид Амиров. 15 лет он руководит этим замечательным городом. Организаторы этого преступления, по мнению Следственного комитета, тоже люди такие интересные. Это помощник прокурора города Кизляра Магомед Абдулалимов и помогали им замглавы города Каспийска Юсуп Джапаров и следователь Кировского РУВД города Махачкалы Магомед Ахметов. Ну и исполнитель убийства есть Магомед Кадиев. Вот, собственно, сейчас начинается такое расследование. А в Махачкале, конечно, люди шокированы, поскольку господин Амиров был одним из столпов местной политической, экономической, какой угодно системы. И я как раз обращаюсь к нашему гостю Денису Соколу. Денис, скажите, пожалуйста, собственно, а кто такой вот Саид Амиров? Что это для того региона, для Дагестана?
Здравствуйте. Ну, Саид Амиров – это мэр Махачкалы. Махачкала – это столица Дагестана. Мэр Махачкалы в своих руках за последние 15 лет, которые он, собственно, мэром и является, с 1998 или 99 года он избран. За это время Махачкала из города, который насчитывал где-то 350 тысяч жителей, превратилась в город, который стал почти миллионником, вместе с агломерацией, которая вокруг Махачкалы сформировалась. Этот город, который с бюджетами меньше миллиарда рублей превратился в город с огромным бюджетом. Это город, который превратился в город, говорят про то, что он превратился в город-рынок, говорят про то, что он превратился в город там, постоянной стройки. Это все правда, но это огромный быстрорастущий город, и на всем на этом быстром росте росло и благосостояние мэра, естественно. Мэр Махачкалы – это лидер огромной империи, экономической прежде всего. То есть это огромный бизнес. Который...
Меня, знаете, что поразило в вашем тексте сейчас слово «естественно». А почему, собственно, мэр города должен становиться миллионером или даже, как говорят, миллиардером? Это что, разве нормально? Где-нибудь мы это видим? Ну, кроме каких-то азиатско-африканских стран и вот России, к сожалению, тоже, когда чиновник муниципальный, он же и глава местной мафии, и такой спрут и так далее.
Ну, для Дагестана это вполне естественно. То есть, если бы Амиров не был таким, он бы не смог продержаться в кресле мэра так долго.
Ну, в чем, собственно, его бизнес заключается? Вот пишут, что с каждой стройки господин Амиров получал условные 5% то ли прибыли потенциальной от объекта, то ли стоимости объекта. Это действительно так?
Ну, про 5% это в зависимости от стройки, в зависимости от того, какими отношениями Амиров находился, в каких отношениях Амиров находился с тем, кто строит. В общем, понятно, что построить в Махачкале что-нибудь без ведома мэра было невозможно. заниматься в Махачкале бизнесом без ведома мэра, без участия муниципальных структур, так или иначе, тоже было невозможно, но при этом надо отдать должное для малого бизнеса. Махачкала достаточно благоприятный регион, и это заметно по развитию этого малого бизнеса. Пока вы не выросли во что-то крупное, да, пока к чемодану не приделала ручка, в принципе, бизнес развивался. И в этом смысле Махачкала является уникальным городом, потому что, кроме того, что это вроде город-стройка и город-рынок, это один из немногих городов в России, где местная промышленность развивалась. Как это ни странно.
А что такое местная промышленность?
Ну, например, это обувная промышленность. Например, это мебельная промышленность. Например, это швейка. Ну, вот обувная и мебельная промышленность, особенно обувная, это достаточно большой кусок. То есть, это несколько десятков тысяч рабочих мест в городе.
И что, они способны конкурировать с китайцами?
Да, вполне. На самом деле, на сегодня на российском рынке где-то 25% отечественного производства обуви – это производство обуви в Махачкале.
С итальянскими лейблами?
Да, и не только с итальянскими, и с ростовскими, и со своими. Это как бы достаточно большое, ну, это достаточно большая промышленность и много рабочих мест.
И все это принадлежит маркизу Карабасу, то есть господину Саиду Амирову?
Да нет, ну просто все платят аренду, так или иначе.
Но они должны в казну платить аренду?
Все платят за электричество. Казна, она вещь... казна понятие растяжимое. Есть две казны. Есть казна города, есть казна...
Соответствующего
чиновника, да. И единственное, что можно... Ну, не единственное, в принципе, то, что примечательно, что кресло мэра Махачкалы, наверное, без Амирова будет стоить дешевле. Как актив.
Почему?
Ну, потому что для того, чтобы сосредоточить в своих руках столько ниточек, да, это же не только стройка, это не только земля, которая дорогая в Махачкале, и Махачкала росла активно и вширь, и ввысь.
Да, там какие-то поселки присоединялись.
Да, присоединялись поселки городу. Постоянно. Махачкала занимает огромную полосу побережья Каспийского моря, на котором очень дорогие участки земли. Это там черные камни, так называемые. Там огромное количество весьма внушительного вида коттеджей вдоль моря.
А как насчет с чистотой воды? Господин Амиров построил очистные сооружения в этом славном городе?
Я не думаю, что это было условием его сохранения его в позиции мэра. Там существует вода в Каспии около Махачкалы, конечно, не чистая, конечно. Хотя вот если посмотреть в сторону, если отойти в сторону к Черной Камне или в сторону Каспийска, там чище море, конечно. Там, где нет сбросов из огромной Махачкалы, там море почище.
Я вот читал, что Саид Амиров получил премию Совета министров Российской Федерации за самую благоустроенную столицу региона в России. Вам не кажется, что это была такая злая, но, наверное, хорошо проплаченная шутка?
Ну, конечно, Махачкала, внешне Махачкала очень далека от вида благоустроенного города. И с точки зрения состояния дорог, и с точки зрения чистоты.
Ну, какие-то люди в нашем замечательном правительстве это все выписывали ему?
Ну, конечно, но разве у нас эти премии как-то соотносятся с реальностью, в принципе? Такого же не только для Махачкалы они не соотносятся с реальностью. Они вообще у нас не зависят от того, что происходит на земле.
Я напомню, что в студии «Радио Свобода» Денис Соколов, руководитель Центра исследования регионов РАМКОМ. Говорим мы о ситуации в Дагестане после ареста мэра Махачкалы Саида Амирова. Пытаемся разобраться в том, что происходит на этой территории. Напомню, телефон для ваших звонков 8 800 222 12. Видеотрансляцию вы можете смотреть на сайте свобода.орг. Пожалуйста, мы здесь вживую, тем более, что в записи вы сможете посмотреть только 10 минут начала разговора. Хорошо, вот на сайте Московского комсомольца в марте такой Елизаветы Александровой Зориной была опубликована статья, в которой Амиров был обвинен в десятках заказных убийств. Вот я просто прочитаю списочек, он такой впечатляющий. Написано было так: ему приписывают организацию в разные годы заказных убийств депутата Народного собрания Магомеда Сулеймана, начальника ДАГ «Водоканалстроя» Тутурбиев, бывшего депутата Госдумы Надира Хачилаева, двух министров информации Загира Арухова и Магомеда Гусаева, главы Пенсионного фонда Республики Дагестан Шарафутдина Мусаева, владельца оппозиционной газеты «Черновик» Хаджимурата Камалова и убийство главы дагестанского МВД Адильгерея Магомед Тагирова. А вот как вам такой список?
Ну, список всех громких, почти всех громких убийств, которые были в Дагестане на протяжении последних 20 даже лет, ну, вот, вот надо с другой точки зрения смотреть на эти вещи. Можно обвинить, допустим, Илья Муромца в убийстве соловья-разбойника. Да, это будет справедливое обвинение. Дагестан живет по другим законам на сегодня. Это неплохо и нехорошо.
Это по законам или по понятиям? По другим понятиям, наверное,
ну,
все-таки.
Аж как, когда?
Потому что Россия тоже живет не по законам.
Да, это феодальная система.
То есть, а Россия...
Это другая феодальная система.
Другая. То есть, более продвинутая?
Ну, может быть, да, может быть. Хотя, на самом деле, движение в какую сторону, это еще вопрос. Да? Mm-hmm. Кто
то есть,
кого,
где будущее, непонятно.
Кто кого трансформирует. Да? Uh-huh. Последнее время, мне кажется, что все в большей и большей степени Кавказ кажется в большей степени нашим будущим, чем Россия для Кавказа, соответственно. Да? Потому что получается можно перечислять убийства, да? Все эти люди, многие из тех, которые перечислены, они боролись за власть, они боролись за финансовые потоки, так же, как боролся за них мэр Махачкалы.
С оружием в руках.
А как по-другому бороться, если вооружен противник?
Ну, парламентским путем.
Ну, парламентским...
Или с помощью силовых структур федеральных, например, которые
это
там тоже
пришло. Это тоже пришло. Да, со временем пришло это. Там, допустим, в 90-х годах в силовых федеральных структур в Дагестане почти не присутствовало. С началом 2000-х годов силовые федеральные структуры появились, да, но в большой степени государственные институты в Дагестане приватизированы. И они приватизированы в интересах тех бенефициаров, которые борются за власть и ресурсы с оружием в руках. Это надо понимать прекрасно, да? И разговор об Амирове в рамках уголовного преследования...
Убийство одного следователя.
Ну, это, конечно, с точки зрения юридической, наверное, разговор корректный, но с точки зрения понимания, как устроена ситуация, это разговор бессмысленный. Это, говоришь, все равно, что судить Илья Муромца за то, что он убил соловья-разбойника, или Александра Невского за то, что он утопил там какое-то количество этих рыцарей в Ладоге. Это же тоже преступление уголовное с точки зрения права, да?
Ну, то есть, получается так, что все эти люди фактически пали вот в бою за собственность, за власть, и это нормально?
Почему нормально? С точки зрения правового государства это абсолютно ненормально. Да, если мы говорим с этой точки зрения, то мы можем это осудить и прекратить дискуссию. Да. Если мы говорим о том, с чем мы имеем дело и что с этим можно было бы сделать, чтобы оно было устроено по-другому, тогда придется разбираться в том, что такое государство, как политическая система Дагестан, что с этой политической системой можно сделать, и можно ли с ней что-нибудь сделать, убрав одного барона, который там может быть самый большой, самый быстрый, самый сильный и самый жестокий. Да, может быть, убрав его, можно что-то изменить. И изменится ли что-нибудь, если одного барона убрать, другого поставить на его место.
А Саид Амиров, вот он самый жестокий на данный момент деятель, который, собственно, присутствует на политической сцене Дагестана?
Ну, на самом деле, с жестокостью все хорошо в Дагестане. Противники достойны друг друга. Вот, поэтому...
Да, к нам присоединилась директор проекта по Северному Кавказу международной кризисной группы Екатерина Сокиренская. Добрый вечер. Мы продолжим наш разговор, уже начатый, собственно, о ситуации в Дагестане и в связи с арестом господина Амирова. Екатерина, как вы вот оцениваете то, что произошло сейчас? На ваш взгляд, это такая вот какая-то единичная акция федерального центра против той системы, феодальный, как считает Денис Соколов, которая сложилась в регионе, или это, возможно, начало каких-то принципиальных перемен?
Ну, вы знаете, есть две версии на эту тему. Одна из них в том, что это разборки между властными центрами, что это борьба за власть, в которой участвует федеральный центр. И, согласно этой версии, Саид Амиров был одним из серьезных кандидатов на пост президента Дагестана. Его могла выдвинуть одна из партий в парламенте, и он имел серьезные амбиции президентские, и, собственно, в связи с этим произошел его арест. Согласно второй версии, это начало программы по очищению власти Дагестана от криминальных и коррумпированных элементов, и я считаю, что есть основания верить, и хочется верить, что это именно так. То есть я скорее придерживаюсь второй версии.
А там есть не криминальные и не коррумпированные элементы в Дагестане?
А в Дагестане...
В элите.
Дагестанская элита требует серьезной чистки. И очень хочется верить, что этот процесс начался, и что это будет не единичный случай, а это первый шаг на очень сложном болезненном пути, который, тем не менее, даст возможность нормализовать ситуацию в Дагестане.
Денис просит слово, пожалуйста.
Я на самом деле хотел добавить, что я бы придерживался обоих версий сразу. Потому что это возможно, что это, да, и похоже на то, что это программа, которая, ну, которая началась не сегодня, и не вчера, и не полгода назад. То есть арест Амирова в том виде, в котором он был, это событие, которое готовилось не меньше там, года двух, может быть, даже трех. Там говорят про два года. Это давно.
Это Бастрыкин сегодня сказал, что два года, да, они там изучали все это, три месяца готовили конкретную операцию.
Да, то есть это давняя заготовка. Мне кажется, что в этом участвовали и местные кланы, и местные игроки, которые хотели свалить Амирова или послабить его. Но этим мог воспользоваться федеральный центр, в том числе для того, чтобы попытаться изменить систему управления в республике, ну, скажем так, на более прозрачную. Более того, если мы посмотрим на историю по другим регионам, во всех регионах сильных региональных баронов постепенно заменяют на чиновников. Да, которые в состоянии в интересах Москвы контролировать финансовые потоки и основные статусы в этом регионе. Дагестан не давался в этом плане очень долго, потому что он действительно очень сложный. Он более феодальный, чем другие регионы Российской Федерации, и его так просто не поменять. Да, туда поставить чиновника, который будет пытаться контролировать финансовые потоки, мало. Да и, в общем-то, империя Амирова, да, как одна из самых мощных, это не империя, которая просто сидит на какой-то на бюджетных деньгах или на деньгах там, с нефти или газа. Это бизнес, крупный бизнес, который построен снизу, эшелонированно на торговле землей, на коммунальных услугах. Это все он построен на снятии больших дивидендов с доходов. Так вот, это все вместе, мне кажется. Это и, с одной стороны, попытка с федерального центра использовать ситуацию, и, с другой стороны, использование другими игроками желания федерального центра поменять эту ситуацию. Во что это выльется, если это будет только один Амиров? Да, это, к сожалению, после небольшого подъема рейтинга федеральной власти приведет к его изменению и резкому падению вниз. Да. Если же последуют дальше институциональные реформы, потому что мало просто снести барона, нужно поменять систему. Вот вопрос, готовы ли в Москве к тому, что придется менять систему, к тому, чтобы опираться на сообщество, опираться на население в этой истории, чего, в принципе, еще ни разу не удавалось и не пытались даже делать пока у нас в стране.
Да, Екатерина, скажите, а вот как вы оцениваете фигуру Рамазана Абдулатипова как человека, который должен, по всей видимости, что-то такое изменить в Дагестане? Ну, я вот господина Абдулатипова знаю больше 20 лет, и, честно говоря, очень с трудом большим представляю, что он может сыграть роль такого... ну, реформатора, скажем так, который употребляет такие термины, как Денис говорит, там, институциональные реформы, еще что-то. Ну, вот он человек такой, более чиновничьего плана.
Мне кажется, роль Рамазана Абдулатипова в этой истории – это такое политическое сопровождение того плана, который был для Дагестана разработан в Кремле. То есть, по всей видимости, когда Путин вернулся к власти, он понял, что... в том числе после московских митингов, что если не начать реформировать систему государственного управления, то есть, вернее, если не сделать каких-то серьезных шагов для того, чтобы качественно улучшить систему государственного управления, страна взорвется, а Дагестан взрывается уже сейчас. Вот в прошлом месяце в Дагестане жертвами конфликта стали 104 человека.
Так... Вы имеете в виду вот этой партизанской войны?
Вооруженного конфликта на Северном Кавказе, в котором гибнут и сотрудники силовых структур, и те люди, которые ушли в вооруженное подполье, и мирные жители. Так вот, я думаю, что в Кремле был разработан некий план, некие контуры новой политики в Дагестане, и проводником этой политики должен стать Рамазан Абдулатипов. Он не является ее идеологом, он даже не будет ее притворять в жизнь, но он будет вот таким политическим сопровождением. Уже вырисовываются некоторые основные контуры и направления этой политики.
Ну, а под ним какие-то люди есть, собственно, вот те самые идеологи этих преобразований, изменений и так далее? Что они могут предложить дагестанскому населению, которое привыкло жить вот в этой серой зоне, в условиях такой необъявленной тотальной войны всех против всех и так далее?
Я думаю, что есть не под ним, а есть над ним. То есть за ним Кремль, за ним Путин. У него складываются хорошие отношения с федеральными ведомствами, в том числе с силовыми структурами, во многом благодаря поддержке, которая у него есть у Путина. А под ним-то как раз вот та самая клановая система, которую, возможно, сейчас пытаются демонтировать для того, чтобы он смог построить горизонтальную связь с населением. Вот пока есть население, есть над ним вот эта надстройка в виде клановых элит, и есть абдулатипов, которые еще выше. Человек, который уже 20 лет не жил и не работал в Дагестане, Дагестан за это время очень сильно изменился, он на самом деле пока реального влияния на динамику, социальную динамику, политическую динамику в регионе не оказывает. И он, мне кажется, пока еще не умеет, не привык к навигации вот в этих сложных внутриполитических течениях дагестанской жизни. И, на самом деле, наверное, пока не может этого делать. Но
если вот один клан, так сказать, атакован, да, клан Амирова, кто тогда усиливается, Денис? Есть же другие какие-то кланы. Я вот помню, был такой человек, глава Дагнефти Гаджи Махачев, депутат Госдумы.
Он еще, он и есть человек.
Он депутат сейчас, да? Или нет?
Он, по-моему, не депутат Госдумы, он
но
пытался стать главой.
Но Дагнефти руководит?
Ну, он, по крайней мере, он бенефициар.
Контролирует,
бенефициар, да?
Да, он очень не любил Амирова, я помню, да?
Ну, Амирова очень многие не любят.
Но 15 покушений на жизнь, это, в общем, достаточно много, согласитесь.
Да, но я просто сейчас, пока Катя рассказывала вот эту, я просто представил себе Владимира Владимировича, который победил на выборах, пришел в Кремль.
И задумался,
о Дагестане, как Чапаев картошку, начал раскладывать вот тут абдулатипов, вот тут кланы, вот тут население и рисовать. Ну,
не верите в Путина.
И обязательно победить на выборах для того, чтобы иметь план по нормализации
республики.
Ну, наверное, там есть какой-то отдел в администрации президента, который заведует Дагестаном, и, видимо, они посмотрели и сказали, что что-то все совсем плохо. Совсем плохо. И доложили, и вот какое-то такое интересное решение, которое мы, собственно, и обсуждаем. И никак, я, честно говоря, очень плохо верю, что есть какой-то план реформ преобразования. Так все-таки кто усилится, Денис?
Ну, усилится все, усилится остальные. Да,
а игроки. Кто такие остальные?
Ну, есть, например, аварские. Ну, это, на самом деле, говорить про кланы, да, в случае.
Вот. Хорошо, будем говорить финансово-промышленные группы.
Да. Есть,
или финансово-сельскохозяйственные. Хозяйственные группы, хорошо. Да?
Вот. Есть Хасавюрт, Саид Пашой, да, и Саид Пашой. Да, есть Саид Муртазалиев с пенсионным фондом. Есть, собственно, та группа, которая сейчас, несколько части, которые сейчас при Абдулатипове уже вернулись, да, к управлению республикой. Ну, тот же самый Хархаров, да, который вернулся в правительство. То есть говорить, на самом деле, говорить о том, что есть какие-то вот явно выделенные кланы в Дагестане, я бы не стал. Да, это вот такая.
То есть это не, вы не хотите сказать, что это кланы национальные.
Потому что все время говорили, что кланы.
Есть аварские, есть даргинские, есть лезгинские, а сейчас все стало сложнее.
Да гораздо сложнее, потому что все перемешивается. Это интернационал. Да, и человек, который попадает вот в эту группу, которая называется элитой, он
ОПГ.
Теряет, да, ОПГ, да, он теряет национальность, он теряет принадлежность к какой-то конкретной там локалитету, да, там сельской местности, району и так далее. И есть игроки, да, есть главы районов, да, которые каждый с одной стороны за себя, с другой стороны вступает во временные союзы. Амиров тоже вступал во временные союзы.
И с Магомедовым, по-моему, да?
Да, и с Магомедовым, да, и да, со всеми, на самом деле. Когда возникают общие интересы, возникает временный союз. Другое дело, что когда кто-то очень сильный, Амиров очень сильный, все хотят, чтобы он был слабее. Потому что временные союзы с ним, они всегда выгоднее тому, кто сильный. В большей степени, чем тому, кто слабее. Вот. И здесь нельзя говорить, что есть там какой-то набор кланов, которые можно вот так разложить, как картофель на столе, и которые вот одни ослабились, другие усилились. В целом, система потеряла мощнейшего игрока с разветвленной системой и силовой поддержки, и экономических интересов, и политических интересов, потому что Амиров контролировал не менее половины, наверное, политического ландшафта Дагестана, и не только в Махачкале, еще и в других районах республики. Он был не просто председателем Совета муниципальных образований Республики Дагестан, он был реально лидером многих муниципальных образований. И многие политики, не только в Дагестане, но и федеральные, и на уровне федеральном, обязаны ему своей карьерой. Ну, некоторые обязаны ему и прекращением этой карьеры тоже. Вот поэтому это уход очень большого игрока, при этом эта империя была очень централизована.
А что, ее нет разве, этой империи? Вот она рушится прямо на глазах. Тут пишут в некоторых газетах, что в Махачкале люди поздравляют друг друга, в ресторанах заказывают банкеты и празднуют арест мэра Махачкалы Саида Амирова. Но я понимаю, что газета «Московский комсомолец», она такая яркая и популярная, она так пишет. Но действительно там, Екатерина, есть какое-то народное ликование?
Ну, а по крайней мере, об этом рассказывают мои друзья и коллеги, что люди очень радуются, что чувствуется такое всеобщее воодушевление, и появилась надежда.
Здравится Владимиру Владимировичу Путину звучит.
Нет, скорее Абдулатипову. Связывает это с Абдулатиповым, и я думаю, что это очень сильно сыграет на его рейтинг.
Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию». Ее ведет Михаил Соколов. В нашей студии Екатерина Скирянская, это международная кризисная группа по Северному Кавказу, и Денис Соколов, Центр РАМКОМ. Мы говорим о ситуации в Дагестане после ареста Саида Амирова. И небольшое объявление.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Вы можете смотреть ее на сайте свобода.орг. Телефон 8 800 222 12 для ваших вопросов. Денис Соколов, Центр РАМКОМ, и Екатерина Сокиренская, международная кризисная группа, готовы ответить на ваши вопросы. Мне кажется, у нас есть звонки. Давайте попробуем. Пожалуйста.
Алло?
Да-да, вы в эфире. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Виталий, город Лобни, Подмосковье. Ну, я работал в Дагестане, в городе Избербаш, на заводе Дагзето, около 4 лет. И, надо сказать, Дагестан знаю не понаслышке. Ну, в отличие от Чечни, Осетии, там, других республик, это страшно многонациональная республика. В свое время там 9 газет, радио вещало, 32 языка, 50 групп. И, кстати говоря, значит, в отличие от других республик, там не только ислам, там десятки других мелких религий. Ну и в свое время там тоже была коррупция, она называлась Дашбаш. В советское время там была четкая система. Если первый секретарь местный, ну, в зависимости от района, там, Кумык, Барги, Навар, Лакта, Басаран, неважно, а второй секретарь или обкома, ну, обком там один был, или райком, это был русский. То же самое и на заводах, и в системе советской власти. В этом какая-то стержневая изюминка была. Вот в чем сейчас вы видите выход? Может быть, все-таки вернуться в какой-то степени, создать там стержень?
А, обкомы и райкомы. Екатерина, пожалуйста, как соблюсти вот этот баланс сил, национальности и так далее? Вот сейчас отменили, скажем, прямые выборы главы Дагестана, да, переходит к такой псевдопарламентской системе. Ну, как видим, для того, чтобы она заработала, видимо, надо какого-то игрока, как выяснилось, снести с поля. Но, тем не менее, вот как добиться баланса?
Ну, вы знаете, был когда-то Госсовет. Вполне неплохая модель. Стоит, мне кажется, рассмотреть возможность возвращения к этой модели. Но я думаю, что все сегодняшних реалиях это невозможно.
Но, знаете, во времена Госсовета, я помню, там трупов было не меньше, чем сейчас.
Но, понимаете, политическая система не решает вопросы трупов. Над этим должны работать правоохранительные органы.
Простите, если политическая система не работает, люди выходят на улицы с оружием и решают политические вопросы. Я помню, там Хачилаев, по-моему, выводил толпы людей к парламенту, захватывал его и так далее. Это было, собственно, в связи с тем, что эти балансы и тогда не срабатывали.
Ну, понимаете, вообще в Дагестане проблема с государственностью и с государственными институтами. Они там, по сути, приватизированы, разлагаются и не работают. Вот для того, чтобы в Дагестане
работало... А в России работают, подожди?
В России работают чуть лучше. В Дагестане совсем плохо. И для того, чтобы Дагестан вывести из кризиса, нужны комплексные меры. Его не спасешь одной политической реформой. Если
и одним арестом,
одним арестом тоже, да, и политической... И,
а если двумя арестами?
Ну, вот два, арестами? Вот 3-4 ареста, мне кажется, повлияет.
То есть вы за чистку?
Я за работу правоохранительных органов, строго в рамках закона.
Я вот всегда подозреваю наши правоохранительные органы, когда у них им говорят, давайте зачищать, то это, знаете, они сразу вспоминают 37-й год или какие-нибудь депортации, очень радуются. Традиции такие хорошие заложены советской властью.
Ну, понимаете, государство все-таки без правоохранительных органов жить не может. И безнаказанность – это одна из основных серьезнейших проблем на Северном Кавказе.
Я понимаю, вот 15 лет безнаказанно деятельности вот этого замечательного мэра Амирова, да, который вот стал миллиардером, там список убитых, может быть, не только по его заказу, но и по другим заказам достаточно велик в этой войне, которая там велась. Но вот непонятно, почему эта война должна завтра прекратиться.
Если будет политическая воля, я думаю, что вполне возможно демонтировать эту систему.
Будет для этого воля нужно Божья.
Ну, Божья и тех, кто несколько поближе к нам.
Некий все-таки идеализм.
Ну, не знаю. Я все-таки считаю, что, в отличие от Дениса, который, я так понимаю, скептически относится к идее существования некого плана действий на Северном Кавказе,
Приветствую существование плана.
Если он существует, да. Но, то есть, о чем мы не знаем,
но мы можем предположить. Например, был план, так называемый план нормализации ситуации в Чечне. Да? То есть, может быть, это не был некий писанный бизнес-план, но это были определенные меры, которые последовательно там внедрялись.
Создание Бантустана имени Рамзана Кадырова.
Да, именно. И вот, к сожалению, не исключено, что здесь будет опробована аналогичная модель. То есть вполне возможно, что есть некоторый план в отношении Дагестана. И я уже сейчас вижу ряд его направлений. Это усиление силовой составляющей последние месяцы, очень жестко мы это чувствуем. Это давление, усиление давления на салафитские общины. При Магомедове режим в отношении умеренных мусульман был в значительной степени либерализован.
То есть такой диалог все-таки
сейчас
был, да?
Был диалог. Сейчас мы видим, вот с момента прихода к власти, да, назначение Абдулатипова, идет довольно серьезное давление. Борьба с коррупцией, некоторая новая молодежная политика. То есть вот это комплекс мер, которых не было раньше, которые появились сейчас. И, возможно, считается, что они приведут к каким-то серьезным изменениям. Я не исключаю, что это возможно.
Денис, а скажите, какой уровень безработицы сейчас в Дагестане?
Это очень сложно сказать, потому что, на самом деле, есть официальная безработица, и есть...
Ну, вы исследователь, людей, полевой, да. Причем.
Ну, занятость, люди заняты, люди работают. Да, и Дагестан – это очень работящая республика. И если, допустим, в других регионах Российской Федерации неформальная занятость – это единицы процентов, да, можно так сказать, это очень грубо, да, это такое как прикидка, что, допустим, меньше 10% людей, домохозяйств, так или иначе получают доходы из неформальной занятости. Остальные, там, 90%, если не больше, получают доходы из формальной занятости. А это деньги с нефти и бюджет. Ну, и бюджет, который тоже от нефти и от экспорта, да, то есть вот есть экспорт, есть обслуживание экспорта в виде инфраструктуры, в том числе энергетической, есть обслуживание подачи товаров и услуг из-за рубежа, да, в обмен на эти нефтяные доллары, да, это импорт, инфраструктура импорта. И все население, оно включено в этот процесс, оно зарабатывает в этом и этим живет. 10% в лучшем случае людей, которые так или иначе получают в неформальном секторе доходы, да, с каким-то там трудом, что-то такое, мастеря, делают, продают. Вот если мы перемещаемся на юг, ну, например, в Дагестан, ситуация переворачивается с точностью наоборот. 10%, если не меньше, кормится с бюджета. А остальные 90 кормятся сами по себе. Они выращивают капусту, ее продают, они откармливают бычков там у себя дома. Причем это очень нетехнологичный, неиндустриализированная экономика, и сельское хозяйство неиндустриализировано, и легкая промышленность в городах неиндустриализирована. Потому что
как-то, и налоги не платят.
И налоги не платятся, но, собственно.
И 90% дотация федерального бюджета.
Дотацию получают не все. Не все население.
Я имею в виду, что она куда-то там уходит.
10% кормятся с бюджета, а 90% живут сами. Да? И в этом смысле 90% имеют полное право на самоопределение. Потому что они сами себя кормят.
Вы хотите сказать, что там растет прямо вот такой самодостаточный средний класс, мелкий буржуа, и что-то такое, вот чего нет в современной России, которая, наоборот, кормится с бюджета, из государственной службы, из госпредприятий все больше и больше.
Вот очень интересно, Катя говорила тоже про реформы, и очень интересная ситуация на Северном Кавказе с реформами. Например, если взять указ Ельцина 91-92 годов о ликвидации колхозов и порядке распределения земли.
Ну да, паи были.
Паи, да.
Которые
боевой приватизации не было в Дагестане и не было в Кабардино-Балкарии и в нескольких других республиках
Северного Кавказа.
Я сейчас просто скажу, да, раз. Вторая история – это 131-й закон муниципальный, который практически не работает на территории Северного Кавказа. Ну и земельный кодекс, который тоже не работает.
Вот, все по понятиям.
Да. Просто реализация этих законов, начиная с 92 года, на Северном Кавказе, в Дагестане, это практически революция. То есть, по сути, в этом суть реституции. И самое, это реституция, это возвращение земли и имущества ее владельцам.
Общинам.
Общинам, да. При этом, то, что интересно, в Дагестане и в других республиках Северного Кавказа, в Дагестане в большей степени, общины требуют этого возвращения. То есть это вполне
путь
себе
путь от капитализма к эсеровскому социализму.
Ну да, возможно, да. Но он так не совсем обратно. Они требуют этого возвращения, и суть событий, которые происходят вот под этим верхним слоем элиты,
которая питается,
которая
от бюджета,
питается,
да?
От бюджета, угу. Суть происходящего заключается в том, что люди требуют возвращения им земли и имущества. Если государство.
То есть черный передел.
Почему черный?
Ну как, он это такой термин просто. Черный передел.
Он может быть не черным, потому что он
вполне. Не, я не имею в виду, что он нелегальный. Да, да. Это
он может быть
просто передел. Хорошо, передел.
Просто,
там
да.
Не чернозем, ладно.
Да, и даже
там
да,
бедная.
Да. Это даже не передел. И вот если в этом плане, который где-то есть, существует вот проведение реституции, тогда шансы на успех могут быть.
А если нет?
А если нет, то мы получим, снеся сверху элиту, которая сейчас обеспечивает на самом деле продолжение государства российского в республиках, если мы ее снесем, то мы окажемся лицом к лицу с людьми, которые требуют свою землю. И это требование.
То есть крестьянская революция.
Эти крестьянские требования, которые сейчас социальные, да, это требования крестьян у той элиты, тех представителей элиты, которые отобрали у них в свое время землю, забрали землю, требование эту землю вернуть, оно превратится к тому, что эти крестьяне будут требовать землю у Российской Федерации.
А это они будут требовать землю и волю, национального землю, волю, самоопределения.
Да, эта ситуация кардинально изменится. Да? Она превратится из социального конфликта, да, с криминальной, с окраской, она превратится в что-то очень похожее на антиколониальную движение.
А что происходит, собственно, в лесу, Екатерина? А это не есть ли, собственно, это антиколониальное движение в зачатке, все эти городские и лесные партизаны-то?
Ну, знаете, я в лесу не бывала.
Ну, вы бывала, теоретически, да. Наверное, знаете все-таки.
Поэтому сложно сказать, что там делается, но.
О чем они думают? За что они борются?
Вот вы интересные вопросы задаете, я не могу вам на них ответить, что в мыслях у этих людей, но.
В делах.
В делах.
Они же не просто так приходят, взрывают и убивают.
Я понимаю это следующим образом. В Дагестане давний конфликт, который, собственно, изначально был религиозным. В Дагестане, как мы знаем, большинство мусульман исповедует ислам суфийского толка. Ну, в конце 80-х появились люди, которые считают, что это неправильно, и исповедуют ислам фундаменталистского направления. Между этими людьми в конце 80-х, в середине 90-х возник, к середине 90-х это уже стал серьезный конфликт, произошел конфликт, раскол, и государство в этом конфликте приняло сторону суфиев. По сути, салафитов или фундаменталистов, сделали вне закона. Собственно, в Дагестане есть закон, запрещающий ваххабизм и другие формы экстремизма. В течение многих лет люди, исповедующие эту форму ислама, подвергались репрессиям, что значительно радикализовало часть салафитской общины. Она ушла в лес. Как мы знаем, конфликт в Дагестане вооруженный, вот всерьез, наверное, датируется 2009. Ну, то есть 2009 года эпицентр конфликта на Северном Кавказе переносится в Дагестан. А что хотят эти люди? Они очень разные. Есть очень радикальные те, кто в глобальном джихаде и хотят строить исламское государство, действительно. Есть те, кто убежал туда от силовых структур, потому что почувствовали за собой слежку и убежали, чтобы не попасть в руки силовикам, которые известно, что применяют очень жесткие методы. А есть те, кто проникся романтической идеей создания альтернативы тому, что они видят каждый день. И вот тут мы снова возвращаемся к истории с Самировым и с тем, что представляет из себя светское государство в Дагестане сегодня. Светское государство там себя дискредитировало. Оно криминализировалось, оно приватизировано, оно крайне несправедливо, и все эти годы сделать с этим было совершенно ничего невозможно.
Ну, вот пишут, что Амиров – это и был, собственно, один из столпов, на который опиралась Москва, что это чуть не единственный прокремлевский политик, и сейчас Путин делает ошибку, убирая его, не на кого будет опираться.
Вот так верили многие эти годы. Он не единственный. Таких несколько центров силы власти в Дагестане. И на них действительно многие годы опирался Кремль.
А теперь решил сам
действовать. А теперь мы видим, что на уровне риторики господин Амиров на съезде народов Дагестана договорил о том, как нужно бороться с ваххабитами и разными другими экстремистами. А вот задерживает, понимаете, главу махачкалинской группировки, а он дает показания, по которым Амирова задерживают. Значит, есть уровень риторики, а есть уровень...
Группировки, в смысле, вот подполье.
Да, подполье. О том, что слухи о том, что Амирова связи с подпольем циркулируют в Дагестане очень и очень давно.
Я подозреваю, что у всех видных деятелей вот этого феодального правления, у них у всех связи. Есть связи с подпольем.
О том, что подполье используется в местных разборках, в том числе, люди говорят в Дагестане давно и много. Об этом, я думаю, знают и силовые структуры. Но впервые в последние недели об этом говорят почти официально. Об этом Абдулатипов отчасти говорил. Силовики говорили об этом после теракта в Махачкале у здания службы судебных приставов. То есть, возвращаясь к тому, почему люди уходят, они не видят альтернативы, они не видят возможности. Иногда кажется так несправедливо, что реформировать невозможно. Нужно разрушить и построить что-то новое. И вот на этот уровень разочарования и озлобления и фрустрации приходят радикальные проповедники, которые говорят: вы знаете, почему мы так живем? А потому что светское государство, оно порочное, оно неправильно построено. Мы должны бороться за государство, которое будет основано на законе Аллаха. Это великий закон, и тогда будет все по-другому и будет справедливо. Вот для того, чтобы победить идеологически в этой борьбе, а победить подполье невозможно, задавить его силовыми методами, но идею эту нужно победить идеологически. Для того, чтобы это сделать, государство должно стать эффективным, справедливым и привлекательным на Северном Кавказе.
Хотелось бы, чтобы государство стало справедливым и привлекательным в России в целом, не только в Дагестане. И мне кажется, что вот такое вот внимание особое к Дагестану, оно вряд ли ему поможет, если здесь, в Москве и по всей остальной территории России будет коррупция, произвол, разные фальсификации и комбинации на выборах, вроде вот сегодня объявленных досрочно выборов мэра Москвы в пользу Сергея Собянина и так далее. Я обращусь к Денису Соколову. Денис, а есть в Дагестане силы, которые вот выступают за нормальное светское государство, собственно, не дискредитированное? Вот хорошо, вы говорили об экономической какой-то основе. Ну, а люди-то эти есть там, кроме нескольких журналистов, которые какую-нибудь газету выпускают, типа «Черновик»?
Почему несколько журналистов? На самом деле, я вот хотел немножко поспорить с Катей. Не то, что поспорить. Мне кажется, что вот эта исламская составляющая, вот исламский фактор, он серьезным образом преувеличивается. И в Дагестане, да, есть проповедники, есть политический ислам, есть традиционный ислам. Но на самом деле, когда мы начинаем разбираться на земле в том, что, во что верят простые люди, просто, ну, не простые люди, потому что они простые люди, а просто люди, которые живут, работают, там, что-то выращивают, занимаются каким-то бизнесом, занимаются грузовыми перевозками, они верят каждый по-своему. Они внутри себя не делятся на радикальных мусульман или нерадикальных. И они заинтересованы в одном, на самом деле, в том, чтобы они могли получить доступ, да, к тому, что называется правосудие. И если говорить про какую-то идеологию, да, то в первую очередь нужно говорить о том, что о создании системы, хотя создание кем, да, вопрос всегда возникает, о создании системы правосудия и исполнения решений. Никакую реституцию, про которую я говорил там чуть раньше, никакую реформу невозможно провести, не опираясь на правосудие. В принципе, в Дагестане эту систему правосудия создать можно, потому что запрос на это есть. Там есть вот, ну, исламская на самом деле, да, потому что религиозная...
Вы за шариат?
Я не за шариат, да, я за то, что...
А за что?
Просто религиозная мораль, да, религиозная этика, она, так и не крути, она является практически там, и не только там, единственной этической основой, да, или моральной основой с судебной практики.
Слушайте, ну получим еще одну Чечню, да, вот этот вот эмир Кадыров и шариат...
Нет, почему Чечню? Я не говорю про шариатские суды. Суд может быть светским. Просто там есть на что опереться. Там есть опереться на... Там у людей есть запрос на справедливость. Да, эта справедливость имеет религиозные корни. А в каких случаях она имеет другие корни в массовом сознании? Она в любом случае на что-то должна опираться. И опираясь на религиозную этику, в данном случае на исламскую, можно построить систему светского правосудия. Вопрос просто в том, что это очень сложно.
Да уж, это слишком, по-моему, сложно как-то.
Ну, а какого... А другого... Если мы говорим, что это слишком сложно, да, мы говорим, что... Вы знаете, слишком сложно построить в Дагестане нормальное государство.
И дальше Дагестан не может построить это государство вне состава России. Полно прогнозов о том, что дрейф этот будет продолжаться, и Чечня, потом Дагестан, потом, может быть, еще кто-то постепенно, де-факто будут удаляться от Москвы. В конце концов, ну, знаете, когда арест мэра проводится как такая вот спецоперация с бронетехникой, вертолетами и так далее, это уже показывает степень возможностей федеральных силовиков и невозможности их опоры на формально подчиняющиеся им республиканские структуры.
У меня ощущение, что мы все куда-то удаляемся, не факт, что от Москвы. Я не думаю, что Дагестану будет там сложнее, ну, проще или тяжелее построить нормальное государство вне состава Российской Федерации.
Екатерина, и пожалуйста. Вот тут небольшое добавление к вашему вопросу о том, что везде в России хорошо было бы иметь правильные институты, справедливый суд и федерализм, и свободную политическую систему. Безусловно, я с этим согласна. Но знаете, в чем различие Средней России или любого среднестатистического российского города и Северного Кавказа, в частности, Востока, Чечни, Ингушетии, Дагестана? В том, что если нам кажется, что правительство неэффективно, аморально и коррумпировано, мы будем требовать смены правительства, правильно? Мы
не будем... свободных выборов.
Например. И свободных выборов. У нас с вами нет другой концепции государственности. Государственности, альтернативной концепции государственности, построенной на религиозных догмах.
Категорически не согласен. Полно людей, которые хотят в России в современной построить православное, ортодоксальное, абсолютно не светское государство, и они усиливаются. И у них совершенно другая концепция. Даже конституцию написали вот с товарищем Якуниным, там, Сулакшиным и так далее, группа экспертов, соответствующую.
Я думаю, что все-таки это государство с большим присутствием религиозного фактора, а не государство, построено на совершенно иных принципах и другом законе. Все-таки концепция исламского государства, она сильно отличается от концепции европейского светского. Поэтому, собственно, там так и важен фактор эффективности и фактор реальных дел. потому что там все время борются между собой эти альтернативные концепции.
Давайте мы еще возьмем вопрос кого-то из слушателей, кто интересуется ситуацией в Дагестане. Может быть, у нас даже звонок оттуда какой-нибудь есть. Пожалуйста.
Алло.
Да, вы в эфире, ваш вопрос, пожалуйста.
Вы меня слушаете?
Безусловно. Вас, пожалуйста, у вас есть возможность задать вопрос.
Да, вот у меня вопрос, хотя я не из Дагестана, я из Москвы. Я вас вижу, вы прекрасно выглядите. Значит, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, является ли принципиальным сторож отличие того, что происходит в Дагестане, с тем, что происходит во всей России? И, ну, везде вот эти кланы, только разные формы. И вот как вы считаете, какова базисная основа? Вот каков базис вот того, что происходит? Ведь везде, это мое мнение, везде люди живут на доходы от нефти и газа.
А вот Денис нам объяснил, что не только от нефти и газа как раз в Дагестане, вот это самозанятость. Пожалуйста, Денис.
Ну, на самом деле, очень хороший вопрос, потому что он позволяет еще на одну вещь обратить внимание. Мне кажется, что, опять же, преувеличена вот эта вот история с опасностью исламизации. Мне кажется, что главная как бы, проблема в том, что вот именно система, когда государство не выполняет функцию защиты жизни и собственности граждан, граждане начинают пытаться защищать собственность и жизнь сами.
И они как для этого Шамиров, собираются... который да. ездил с кортежем 15 машин, по-моему, бронированных, да. и что-то такое, полк милиции его
охранял. Да, каждый делает это по-своему, в меру своих возможностей финансовых и в меру своих, в меру возможностей организационных. И начинает возникать То, что там группы, сети, джамааты, там кооперативы разные у нас бывают тоже. И вот эти вот групповая консолидация, которая на самом деле разрушает государство в большей степени, чем любая идеология. Эта групповая консолидация, она усиливается со временем. И это происходит на всей территории Российской Федерации. И в этом смысле можно говорить, если мы, там, скажем, за полюс групповой консолидации возьмем тот же самый Дагестан, да, можно говорить о дагестанизации России. Но это вопрос, опять же, не религиозный. Да, это вопрос не религиозный. Это вопрос того, что вот эти сети, плотные сети, когда люди не могут защитить свои интересы через государство, они защищают их сами. Они же не только защищают свои интересы, они еще и останавливают экономическое развитие. Они тормозят все то, что называется политическими свободами, и все вот эти вот истории, которые захлопывают, практически превратят наш мир в итоге в какие-то клетки, душные клетки, в которых нет ни свободы, ни возможности что-то предпринимать, ни какого-то доступа к политическим инструментам, ни доступа к экономическим инструментам. Вот мне кажется, что это очень опасно. И вот это в итоге разъедает и разрушает общество в большей степени, чем любая идеология.
Ну, ведь с Северного Кавказа, насколько я понимаю, сторонники светского государства эмигрируют в остальную Россию, а из остальной России куда-нибудь на Запад или даже на Восток. Я вернусь все-таки к заданной сегодня теме про господина Амирова. А что будет дальше, Екатерина? Как вы думаете, а может быть просто после президентских выборов его тихонько выпустят там под подписку о невыезде, и потом он покинет вместе со своими миллионами, заработанными, куда-нибудь в Мекку поедет, на хадж и не вернется?
Не исключена такая ситуация. Но я все-таки думаю, что те, кто способствовал его аресту из числа местных баронов, стронгменов, постараются сделать все, чтобы он сел надолго. Известна его мстительность, известно, что человек серьезный. Понятно, что очень у многих накопились к нему вопросы. И я думаю, что сейчас активизируется как его группа поддержки, так и те, кто будет стараться посадить его на максимальный срок.
Денис, как вы думаете, аналогичные операции могут произойти в каких-то других регионах? Вот наш коллега Владимир Прибыловский написал тут, круче ареста Амирова был бы только арест Кадырова. Но Бастрыкин не такой крутой.
Ну да, это пока сложно себе представить, видимо, недостаточных ресурсов, ну, невозможно себе представить достаточно ресурсов для того, чтобы это сделать. Ну, вот, да, Катя, я бы поспорил, да, опять с...
Времени мало?
Да, во-первых, Амиров богатый человек. И его заключение по стражу – это еще и ресурс, ну, способ обогащения для тех, кто участвует в этом процессе. Я думаю, что он будет долго находиться под следствием, и он будет долго договариваться за, разными способами о том, в каком варианте он может выйти из игры.
Ну что ж, а мы будем надеяться на то, что в Дагестане все-таки произойдут какие-то реформы сегодня. В нашей студии были эксперты по Северному Кавказу Денис Соколов и Екатерина Сокирянская. Вел передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».